Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. И сегодня у нас следующий повод собраться в нашей прекрасной студии «Радио Спутник». Первый детский сад в России появился в 1863 году. Вот так вот издалека я немного зайду. Открыла его тогда жена известного профессора и педагога Карла Люгебеля. Ее звали Софья. Произошло это в Санкт-Петербурге, Васильевский остров. Чему же детей учили в садике в то время? Какой-то определенной программы не было, спортивной. Активные игры на свежем воздухе для укрепления тела и церковные песни с молитвами для укрепления духа. 27 сентября в России это день воспитателей и всех дошкольных работников. Общенациональный праздник, кстати говоря. И выбранная дата — это как раз отсылка вот к открытию того самого первого детского сада в Петербурге. А сейчас в учреждениях дошкольного образования работает более 7 миллионов человек. Вдумайтесь, колоссальная цифра. В России в садик ходит, вот это для меня еще более колоссальная цифра, 99% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ну, это включая и платные детские садики. Чему же в 2020 году учат мальчиков и девочек в детсадах? Ведь именно вот в этот дошкольный период начинает формироваться личность, закладываться основы здоровья и прочее, прочее, прочее. Это очень важный такой период для детишек. Сегодня все интересующие нас вопросы мы зададим нашему гостю. С удовольствием представляю ее. Это педагог, психолог, коуч детей, подростков, а также родителей, автор тренинговых программ для родителей, игропрактик Дарья Алпатова. Дарья, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Дарья, ну вот такая преамбула была долгая. И наводит она меня на мысль, что, понятно, с 1863 года все кардинально менялось, причем очень много раз все пересматривалось. А как сейчас у нас с дошкольным образованием? Можно сказать, что вот какой-то был заложен крепкий базис, и мы на нем делаем какую-то серьезную надстройку? Можно сказать, что у нас с дошкольным образованием хорошо?
Ну, во-первых, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег с этим праздником. Это действительно достойный день для того, чтобы его сегодня отметить, тем более такая погода хорошая.
Да, и, кстати, вас тоже с праздником. Я постоянно заговариваюсь и забываю наших гостей поздравлять.
Спасибо большое, да. И это действительно труд, очень серьезный. Ну, на сегодняшний момент, конечно, у нас ситуация, естественно, по сравнению с позапрошлым веком, она, конечно, кардинально изменилась. Ну, и плюс ко всему, как вы уже в подводке сказали, что включая и платные детские сады, а это образовательные учреждения, которые в свою основу, как правило, закладывают какие-то системы, которые в государственных детских садиках не участвуют, так скажем. Вот. И, конечно, стоит говорить о том, что действительно мы идем вот в сторону улучшения ситуации, но единственное, что 99% детей, как вы сказали, на данный момент, вот буквально 8 часов назад в парламентской газете была опубликована статистика, что еще по всем регионам, в принципе, включая, еще 110 тысяч детей остаются в стадии ожидания своей очереди в детский сад, прихода в детский сад. То есть это включая и тех, которые еще, ну, там, возраст не подошел. Вот поэтому, конечно, единственным таким, я бы сказала, негативным фактором является нехватка детских садов.
Угу. И в том числе и на платной основе, да? Или платных, например, с избытком, но просто не все могут себе позволить?
Ну, во-первых, не все могут себе позволить, да. Я не скажу, насколько в избытке сейчас детские сады, тем более, что ну, в связи с всемирной ситуацией, да, некоторые садики просто позакрывались. Да, ввиду того, что там арендная плата, естественно, совершенно другая, и, ну, там вообще, в принципе, условия другие для организаторов частного детского сада. Вот. А что касаемо количества, ну, платные детские садики, насколько я знаю сейчас, на данном этапе в 2020 году, Платные сады имеют в своей, в обязательном условии при открытии несколько льготных мест, которые, ну, то есть они могут взять детей, которые
это
стоят
значит,
в очереди.
Бесплатные или со скидкой?
А где-то со скидкой, где-то бесплатные. Ну, то есть на каком-то этапе их обязывают вот в таком случае брать детей на обязательной основе. Но это то, что сейчас, вот с чем я ознакомлена. Когда я работала, начинала свой педагогический путь в 2006 году, мы брали, я работала в частном детском саду Монтессори, в Монтессори группе, и мы брали просто...
Это
вот
что значит?
Монтессори группа — это садик, который работает по системе Марии Монтессори.
Угу. А, ну, я думаю, мы поговорим об этом, или вы можете вкратко сказать, что за система?
Ну, я думаю, что, во-первых, для многих родителей будет...
Она с историей? Или это что-то вот современное?
Конечно. Это великая женщина Мария Монтессори, педагог, которая в прошлом веке изобрела, можно сказать, путем наблюдений систему. Многие почему-то, ну, так... в заблуждении до сих пор находится, что эта система была изначально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но на самом деле Мария создала саму, так скажем, начала проявлять интерес к тому, чтобы сделать такой детский сад именно из-за нехватки, даже не то, что нехватки, а отсутствие мест, куда рабочие итальянцы могли отвезти своих детей. То есть дети, грубо говоря, были либо друг на друге, либо неприкаяны там с какой-нибудь одной женщиной, которая за ними присматривала. И они были предоставлены сами себе. И Мария, как педагог, она была этим крайне, ну, возмущена, можно сказать. И началось все с того, что она создала такие дома ребенка. Первый дом ребенка она сделала, куда она привела всех детей в своем, там, я не знаю, что это был, район, городок, и, собственно, там начала за ними наблюдать, предоставляя им определенную среду для развития. И она увидела колоссальные успехи ребенка, и вот, собственно, на базе своих наблюдений, работы с детьми, многолетней работы с детьми, постепенно это уже приобретало какие-то конкретные структурированные формы. Что сейчас мы имеем на выходе, это большой вклад в развитие человечества, пожалуй, я даже не побоюсь этого слова. Ну и, конечно, в развитие, в развитие детства.
Угу. За последние, вот не будем совсем, да, заглядывать там в века, в года, хотя бы возьмем последние лет 5-10, мы можем говорить, что произошло какое-то изменение в системе дошкольного образования, внедрились какие-то новые требования, появились какие-то интересные программы, учитывая, что у нас повсеместно говорят о цифровизации, к примеру, явно, что это должно касаться всех отраслей. Ну, да. Это как пример был. Может быть, что-то еще было внедрено.
Ну, наша дошкольная система образования, она до сих пор не является обязательной, как мы знаем, да, но она направлена в любом случае на развитие ребенка в разностороннем плане и с целью подготовить ребенка к школе. Ну, у очень многих такое до сих пор существует понимание, что почему-то подготовка к школе, она заключается только в умении считать, там, писать, различать буквы. На самом деле нет. Это такой огромный пласт информации, который ложится на ребенка. И вот с учетом федеральных требований, государственных федеральных требований, разрабатываются, до сих пор разрабатываются разные программы. Ну, а те программы, которые, например, я включала в годовой план, они включали и Монтессори систему, и программу «Истоки», программу «Радуга», которые формировались на базе разработок Леонтьева, Ильконина, Вераксы. То есть это наши столпы отечественной педагогики, которые, собственно, и говорили о том, что, как важно развивать ребенка всесторонне. Потому что, ну, основное, чем страдает сейчас наше подрастающее поколение при поступлении в школу, это отсутствие мотивации к обучению. И как раз-таки вот эти программы, они направлены на то, чтобы эту мотивацию в ребенке развивать. Но в чем еще сейчас идет глобальное, я бы сказала, изменение, оно до сих пор в процессе, И это нужно понимать не только методистам дошкольных учреждений, это нужно понимать в первую очередь родителям, что ребенок после окончания детского сада или окончания дошкольного периода, да, то мы говорим о 6-7 годах, как правило, он сейчас немножко сдвигается, потому что мир не стоит на месте, и детям необходимо больше информации поглощать. Поэтому и дошкольный возраст, он начинает двигаться к 8 годам. Что развитие ребенка – это всегда действие, если ребенок ходит в детский сад, педагога и семьи непрерывно. Это должно происходить каждый день. Вот этот процесс, он не должен заканчиваться. Но, к сожалению, что мы видим на данном этапе, и я очень часто в своей работе сейчас сталкиваюсь с тем, что, к сожалению, чистого времени на детей у родителей не хватает по тем или иным причинам. Либо из-за нежелания и уже усталости, да, колоссальной, либо просто из-за того, что приходится больше времени там посвящать работе. И, конечно, дети в этом смысле, они, ну, вот эта цифровизация, как вы сказали, она как бы получается такой навязанной несколько, да, то есть отвлечь чем-то, чтобы ребенок там, ну, там не приставал и так далее. И, конечно, если мы там 20-30 лет назад не думали, что нам придется столкнуться с такими демонами, как гаджеты, которые сейчас, они в глазах родителей именно имеют такую демоноподобную субстанцию, а на самом деле нам придется учиться с этим жить. И сейчас и в детских садах, конечно же, это тоже иногда используется в разных детских садах. То есть я не говорю обо всех. Но цифровизация идет уже и туда. Естественно, все должно быть в меру. То есть если мы говорим о просмотрах мультика, то тут, ну, это просто больше направлено на проведение времени ребенка там, ну, какого-то. Если мы говорим именно об обучении и развитии, то это могут быть какие-то интерактивные карты, да, которые подаются педагогам непосредственно, а не так, что ребенок сел и сам там что-то начал тыкать. И, ну, это в принципе никогда не ведет ни к развитию, ни к чему это не ведет. То есть тут нужно действительно учитывать такой фактор, что это необходимо, мы должны учиться с этим жить и обучаться, собственно.
На что сейчас делается ставка в дошкольном образовании? Вот, насколько я понимаю, не так давно еще основной целью было какие-то развить навыки у ребенка. Но прошли годы, и мы поняли, что, ну, человечество поняло, что, в принципе, с ребенком, наверное, надо как-то еще более деликатно общаться и, возможно, какие-то новые подходы искать. Вот что сейчас в приоритете? Это работа в команде, это, наоборот, больше индивидуальная направленность к каждому ребенку и раскрытие каких-то в нем качеств, и потом, я не знаю, преобразование в навыки. Или это еще что-то третье?
Ну вот все, что вы перечислили, в принципе, оно является таким основным, как я уже вначале сказала, что вообще сама суть нашего дошкольного образования, она вся состоит из подготовки человека к жизни, ну, по сути. И сюда включается, естественно, развитие навыков. Сейчас это называется развитие лидерских навыков. Не обязательно при этом каждому ребенку быть лидером. Очень многие родители как раз-таки переживают по этому поводу, что мой ребенок на самом деле не лидер, он стеснительный там, и так далее, но хорошо что-то может выполнить. И тут стоит разграничить вот это вот понимание, что не обязательно быть человеку лидером, он может быть отличным исполнителем. И мы знаем примеры, и вокруг, наверное, нас тоже, каждого можно посмотреть, что есть действительно люди, которые находят свое место и отлично справляются с теми обязанностями, которые ему там вменены. Что же с детьми? Ну, в первую очередь, я считаю, что ребенок с развитыми коммуникативными навыками, это ребенок, который, конечно, будет всегда выигрывать, нежели ребенок, который просто не умеет общаться, либо он застенчив по каким-то привитым причинам, да, он боится, у него повышенный фон тревожности, и тут стоит уже разбираться более детально. Если говорить конкретно с тем, с чем ребенку необходимо выходить после детского сада, это как раз-таки, да, наличие вот этих качеств, уверенности со здоровой самооценкой, умением общаться, а это развитие речи, о чем мы говорим. Развитие речи начинается с самого рождения. Но, к сожалению, не все это помнят, не все осознают, даже я бы сказала, да, что он сейчас ничего не понимает. Нет, дети понимают, и очень много. Очень много записывается на подкорку, потом выдается. Ну и, собственно, вот коммуникативные навыки и состояние свободного, здорового психически человека. Вот это, пожалуй, основная цель, которую преследуют все программы, которые, собственно, сейчас есть в наличии и которые разрабатываются. Если там нет этих целей и задач, то такая программа просто не пройдет федеральный контроль. Ну, то есть ее не примут. Да, и тут стоит учитывать еще такой фактор. Вот, допустим, та же Монтессори педагоги, конечно, мною любимая. Я всегда буду за нее родить, потому что это первое мое образование. И, например, Вальдорфская школа. Чем они так хороши, да, и чем они, я бы не сказала, отличаются, но на что делают упор? На то, что необходимо иметь доверие вот этому космическому развитию ребенка. Космическому это не в плане там с высшим разумом, ну, да, общаться и так далее, нет.
Полетов в невесомости.
Космическое имеется в виду разностороннее. Это и умение ухаживать элементарно за собой, содержать себя в чистоте, уметь помогать близким. Это развитие чувства милосердия, сострадания, бережного отношения к природе, к тому, что нас вообще окружает, к умению чувствовать других, умению чувствовать себя, говорить о своих желаниях, не нарушать чужих желаний. А это о чем? Это о личных границах, это о самоощущении, что есть я и что есть другие. Это социализация. Прямая, самая настоящая, натуральная, уверенного, умеющего человека в современном обществе. То есть они были разработаны, там, Рудольф Штайнер, основоположник вальдорфской педагогики, он жил еще там в прошлом веке, да, а Монтессори в прошлом веке, а мы только сейчас пришли к тому, что это действительно одни из совершенных пока что способов взаимодействия с детьми. Я не умаляю достоинств наших педагогов, да, кто разрабатывал системы, программы для детских садов, ни в коем случае. Там это тоже заложено. Только немножко объясняется другим языком. И единственное, за что я всегда... Вернее, я не то что даже против, но я не приветствую вот эту классную урочную систему для детей, потому что некоторые дети, они просто физически... Вообще, в принципе, дети не могут сидеть на месте.
Неусидчивые.
Да тут даже дело не усидчивости, а им двигаться в принципе нужно. То есть двигательная активность, она должна быть заложена в программу непосредственно. Там, допустим, когда я работала на группах, то у меня иногда дети сидели вот здесь, и там занимались еще параллельно чем-то, но при этом они взаимодействовали со мной по программе, которая, допустим, была намечена, что сейчас там вот для трехлеток вот это, для четырехлеток вот это, там, для шестилетки нам необходимо обязательно письмом позаниматься и так далее. И при этом их не ограничивают, то есть они чувствуют себя свободно.
Ну а рассеивание внимания не происходит при этом?
У детей вообще, в принципе, концентрация — это такая вещь, за которой приходится с очком гоняться. То есть, если мы говорим о взрослом человеке, то по статистике в пределах от 15 до 20 минут мы только начинаем концентрироваться. Только начинаем. У детей это от нескольких секунд до нескольких минут. Потом все равно в любом случае внимание будет рассеиваться. О чем это говорит? Необходимо создать таким образом занятия и среду, чтобы в любом случае... все перекликалось. Это, знаете, как собрать гардероб из базовых вещей, чтобы все между собой сочеталось. Вот тут то же самое. Что если мы, допустим, изучаем там два цвета, то мы обращаем внимание, выставляем определенным образом материал, подготавливаем, может быть, про определенные цвета стежки, идем на улицу и вычисляем, где синий домик, где красная машина и так далее. То есть все это в комплексе происходит.
Все этому подчинено, да?
Конечно, конечно. И в этом случае дети, когда мы им что-то говорим и объясняем, сегодня ты должен там то-то изучить, не работает. С ними, ну, просто не работает. И мы можем голову об стену расшибить, но ну, не будет это работать. А вот подход именно вот такой, зная определенные там периодизации, да, периодизацию развития детей и особенности их восприятия, мышления, скорости мышления, проблем не будет.
Дарья, а как сейчас вот в современных детских садиках устроена система поощрений и наказаний? Она вообще как-то видоизменилась? Практикуется до сих пор? Углы, там вот это вот вождение в ясли, как было в моем детстве.
Ну, вы знаете, в моем детстве тоже было все очень печально и плачевно, вплоть до того, что из-за нелюбви к одной воспитательнице, бешеной любви к другой, я себе коленку расшибла, так что меня на скорую увезли. И у нас, в принципе, было обоюдно это с ребятами в группе, что вот когда вечером приходит наш воспитатель, для нас это было страдание. Но я уверена, что она прекрасный педагог в любом случае. Но, знаете, тут же отследить достаточно тяжело вообще вот эти вещи, потому что они очень индивидуальны. Во-первых, не стоит забывать, что воспитатель и педагог — это человек, у которого могут быть определенные стадии, ну, и усталости, и каких-то там домашних проблем. Понятно, что приносить, как говорится, на работу — это там не ваша задача. Но эмоциональное состояние, оно тоже может играть роль. И я могу сказать, что бывали такие моменты, когда ты просто вот, ну, чувствуешь, что ты просто, ну, не в ресурсе простым языком. И в этом случае вот осознание того, что там, ты сейчас просто можешь выйти из себя, оно мне помогало каким-то образом, ну, справляться, потому что я, допустим, там просила свою напарницу или помощницу или няню какое-то время. Допустим, я выхожу из группы, прихожу в себя и возвращаюсь к детям уже в другом состоянии. А если говорить непосредственно о наказаниях, просто к чему я это вела, потому что уследить на местах, кто конкретно что использует, в моей практике мы просто были, состояли на базе детского сада, и я много чего слышала, не хочется озвучивать это в эфире, все люди разные, но не приветствовалось у нас, например, я знаю, что вот те садики, частные садики, которые там на базе той же Монтессори педагогики, вальдорфской педагогики, ну и кто использует в своей практике другие системы, наказание, оно, знаете, носит такой характер санкции. То есть ребенок четко знает, за что он эту санкцию получит. Ну, собственно, и выглядит она, конечно, ни в коем случае не как унижение. То есть это именно ограничение временное, как в принципе везде, да, там в футболе, там красная карточка, исключение там и так далее, для того, чтобы ребенок действительно понимал, что на все действия есть какое-то противодействие. Потому что, ну, если мы говорим о том, что, ну, очень часто родители говорят, что мы наслушались психологов, и вот там разрешили ребенку делать все, что угодно. Нет. Ребенок свободно и счастливо развивается в четко очерченном пространстве, которое подчинено определенной дисциплине. И это не говорит, что мы несем двойное послание. Нет. Ребенок чувствует безопасность. Это первое и основное вообще, что ребенку важно в детстве получить. Базовое доверие к миру. И там, где есть какие-то правила, и там, где есть объяснение, что за нарушение этих правил ты там присядешь на стульчик, да, и тебе необходимо будет посидеть и подумать, потому что там у нас не дерутся.
А при этом остальные продолжат заниматься своими делами, да?
Да, угу. Ну и причем это делается не таким образом, что там выносится на общее порицание, да, ребята, ну-ка, стоп, у нас тут
смотрите,
Витя.
Смотрите, да, мы наказываем Витю.
Давайте еще вот вам по яблоку закидайте. Нет, ни в коем случае, конечно, нет. И я знаю на 100%, что в детских садах, естественно, используется именно вот такая практика, что если даже ребенок и нарушает, но, опять же, тут же стоит учитывать такой фактор, что дети, находясь в разных средах, да, там среда детского сада, среда дома, это те пространства, где действуют свои какие-то правила. И, с одной стороны, конечно, дом и сад, они должны идти в ногу, да, то есть не так, что ребенок там в саду был хорошим мальчиком, а домой пришел и там всем все занавески ободрал и орал дурниной. Но дома могут быть одни правила, а в садике могут быть другие правила. И ребенку необходимо с этим учиться жить.
То есть он уже в голове у себя выстраивает, что вот здесь я веду себя подобным образом. Ну, то есть вот здесь допустимо вести так, здесь несколько более там вольные где-то, формулировки.
Где-то да, где-то могут быть какие-то там, не знаю, послабления. Ну, и так даже не то, что послабления, а стиль воспитания примерно в одну сторону. Да? Ну вот, там, сегодня я у бабушки буду ночевать, у бабушки можно там, допустим, вечером...
Бабушке нельзя кричать после 9.
Да, у бабушки, например,
Дарья, сейчас мы прервемся ненадолго, продолжим нашу беседу. После паузы педагог, психолог, коуч родителей, детей и подростков, автор тренинговых программ для родителей, игропрактик Дарья Алпатова сегодня у нас в гостях.
Спутник эрудита.